Текст 44 у нас, да? Кто почитает санскрит сегодня? Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Пожалуйста, санскрит.
Упагиямана удгаян ванита шатаютхапах малам випхратвай джаянтим вячаран мандаян ванам.
Пословный перевод можно?
Пословный перевод. Упагия Манах, о котором пели. Удгаян сам громко пел. Ванита, женщин, шата, сотен. Ютхапах, предводитель. Малам, гирлянду. Бипхрат, облаченный в. Вайджаянти, известную как Вайджаянти, состоящую из цветов пяти различных оттенков. Вьячаран, передвигаясь, Мандаян украшая, ванам, ванам лес.
Так, перевод стиха. Послушаем. Насколько в наших силах внимательно все-таки десятая песня. Ну, попытаемся. Пока сотни и сотни гопи возносили ему хвалу, он, их предводитель, громко пел. Украшение леса Вриндавана. Он, облаченный в гирлянду Вайджаянти, переходил от одной девушки к другой. Комментарий. Как пишет Шрила Джива Госвами, Господь Кришна пел на различные удивительные мелодии и ритмы. А гопи вторили ему. О том, как Кришна пел во время Раса-лилы, рассказывается в Шри Вишну Пуране. Кришна Шарачандрама сам камудям камуда карам Джагао гопи джанас твайкам Кришна нама пуна пунай. Кришна славил осеннюю луну, лунный свет и реку, заросшую лотосами. А гопи в это время просто снова и снова пели его имя. Здесь короткий комментарий, но эти песни, эти звуки были трансцендентными, нематериальными звуками. Шабда. Есть звук пракрита и апракрита, описывается есть разные, много есть подразделов, звуков, можно также распределить по гунам материальной природы, даже духовный звук, он может как-то классифицироваться по вкусам, расам. Например, пока мы не встретим расы Ачарью, мы не услышим Хари Кришна Махамантру в полном смысле слова, полностью. Не раскроется, то есть нужен источник, обязательно авторитетный источник звука. И в Ведах описывается, что есть разные слои звука в теле человека. Разные слои звука, но выражается он воспринимаемо через речь. Но звук присутствует всегда в теле человека в различных слоях его. Как бы сознание, устройство, жизненная сила тоже она связана со звуком. И то есть звук, он играет несущую роль. Может быть, самую незаметную, до конца не неразъяснимую, неизвестную современной науке и людям значение звука. Нашему опыту представлен звук в воздухе, колебания воздуха физические, поскольку связано с этим органом уха, оно так устроено, оно реагирует на колебания воздуха, и вот эти колебания воздуха мы воспринимаем как звук. Как звук. Но еще и звук в эфире, материальный звук, и Кришна говорит, я есть звук в эфире, распространяется там мгновенно, там другая природа, то есть сам по себе эфир, он наполнен звуком разнообразным. Очень подвижная субстанция, то, что называют пространством, пустотой, его признак – звук. Так же, как признак воздуха – касание. По касанию определяем воздух. Есть внутренний воздух, есть вот стихия воздуха. Он связан с касанием, его природа касания. Природа огня – свет, допустим, также. Природа воды – вкус, но природа эфира – это звук. Не бывает эфира без звука или звук без эфира. Они связаны, эта стихия связана с этим объектом чувств. То есть стихии – это проводники чувств. Земля проводит запах, вода – проводник вкуса, огонь – проводник света и форм, воздух – касание, и эфир – это звук. И ближайший сосед эфира – это воздух, более грубый элемент, и более тонкий – это ум. Воздух связан также с эфиром, значит, касание и звук связаны. Мы практически даже можем чувствовать звук касанием, вибрации звука, они переходят в воздух. И воздух мы уже чувствуем как касание, собственно, вот это ухо, оно через касание воспринимает звук, через более грубый элемент. А звук в эфире, он связан с ближайшим соседом выше ум. Ум – это более тонкий элемент. И вот мысли и звук – это очень тесная связь, более тесная связь. Поэтому все как бы, ну, практики контроля ума связаны с мантрами, со звуком вед, шабда. То есть, потому что шабда, она наполняет ум и контролирует, направляет ум, звук. И отсюда мы видим, есть разные направления звука, как бы есть разные характеристики, качества звука. Но определенное качество звука направляет в определенное русло мысли. Поэтому, ну, йоги, они уходили от мирских звуков подальше от людей, чтобы не слышать и не видеть их деяния, особенно не слышать. И этот звук, есть трансцендентный звук, духовный звук. Кришна говорит, я звук в эфире, то есть можно передать при помощи звука духовные предметы изучить, услышать, если звук авторитетный. То есть в колебании воздуха можно перевести даже мантры, звуковые вибрации трансцендентные, но если источник авторитетный. Например, стихии и чувства связаны. Восприятие стихии через органы восприятия происходит. И чувства, поскольку наполнены вожделением, они чувствуют только гуны материальной природы, но не Кришну. Не источник. Источник не чувствует, потому что они наполнены вожделением, поэтому источник не ощущает чувства. Потому что источник, он не связан с вожделением. И именно вожделение разделяет как бы эти вот восприятия материальное и духовное. Если отсутствует вожделение, то наше восприятие духовное, естественно. Мы душа. Если присутствует вожделение, то восприятие будет материальным. И когда человек воспринимает что-то органное восприятие, он воспринимает через каму. Через каму. Пока не услышит именно трансцендентный звук, который как раз вот может ослабить вот это видение материальное, и свести его постепенно к нулю. И тогда через очищение, когда он слышит о Кришне, о душе, о трансцендентных лилах, где нет вожделения, когда этот звук проникает в ее уши, ухо очищается. Очищается мысль, очищается эфир, очищаются все другие элементы. То есть можно видеть, слышать, обонять и связать без вожделения. Называется освобожденное состояние. То есть человек видит, по сути, все духовное. И то есть в центре внимания тут звук. И вот Кришна поет. Поет, о чем он поет? Он здесь говорится в комментарии, что предмет его песни, содержание его песни. Он славил осеннюю луну, описывал красоту осенней луны, прославлял ее. Лунный свет и реку, заросшую лотосами. А гопи в это время просто снова и снова пели его имя. Вот такая была атмосфера. Ничего материального. То есть те же лотосы, река, и осенняя луна, и осенний воздух, напоенный ароматом, все это было. Но не было вожделения. В этом как бы секрет этой лилы, когда Кришна встречается с гопи. Эта встреча трансцендентная. То есть фактически она располагается в вечности. Вечностью блаженства и знания. Вот. И формы такие же, Кришна и гопи также обладают такими телами вечности, знания и блаженства. И вот в этой среде они воспевают имена Кришны, а Кришна воспевает красоту Вриндавана. Следующие тексты прочитаем. Я буду читать сразу перевод 45-46 тексты. Затем Шри Кришна пришел со своими подругами на берег Ямуны, где песок был прохладен, а ветер, воодушевленный речными волнами, разносил аромат лотосов. Протянув руки к девушкам, Кришна стал обнимать их, касаясь их рук, волос, бедер, поясов и груди, нежно царапая их своими ногтями, шутя, смеясь и обмениваясь с ними взглядами. Он пробудил Бога любви в сердцах юных красавиц Враджа. Так Господь наслаждался своими играми. Так можем узнать из этих текстов о сокровенной природе Бога, что такое наслаждающийся, да, как же он наслаждается, если он наслаждающийся. Иногда приходит образ имперсональный, что он наслаждается просто внутри себя, и поэтому ему никто не нужен, разнообразие ему не нужно. Он сам себе самодостаточный, поэтому то, что здесь описывается, скорее всего, иллюзия. Зачем ему кто-то, если он сам пребывает в блаженстве, источник блаженства? Итак, персональные вещи приходят на ум. И как связать то, что описывается здесь, с трансцендентным знанием, с философией, с санхьей? Да, это связано. Философия санхи именно этому учит. Учит чувствовать, видеть, слышать, касаться и обонять духовно. Философия санхи раскладывает все материальные элементы их взаимодействия, объекты чувств, органы чувств, чтобы показать, что материя не самодостаточна. Это как бы сдерживающий фактор. Наоборот, то есть материя обладает такими функциями, которые противоестественны духу. Невежественная, источник страданий. И она имеет временную форму. Философия санхи раскладывает все эти вещи. И, тем не менее, все эти вещи складываются в какую-то форму, реально существующую. и обладающую каким-то знанием, и как будто испытывающим какое-то счастье. Но это философия Санки указывает, что это благодаря присутствию души. Само по себе тело не обладает такими свойствами. Никакими. Как Прабхупада говорит, что на самом деле никакого материального прогресса не существует, то, что мы видим. Не существует, потому что тело материально не позволит наслаждаться больше, чем оно предназначено. Никакие материальные условия не увеличивают на самом деле нашего счастья. Никакие материальные условия, которые человек создает, ради которых живет, не увеличивают счастье, потому что наш язык, кожа, глаза и ум остаются прежними. Ничего на самом деле не происходит. Происходит иллюзия в уме, что я наслаждаюсь. Эта иллюзия в уме еще и называют тамасом, наслаждающийся, да, это энергия, которая внушает нам, что я наслаждающийся. И все виды материального счастья связаны с этим мнением, просто чувством, что я наслаждающийся. Если в моем обществе нет человека, у которого больше денег, чем у меня, я счастлив. Вот и все. Если с этими же деньгами, я вижу человека более богатого, я уже не очень счастлив. Посмотрите, все зависит только от ума, наслаждаюсь или страдаю в этом мире. Даже боль, если я понимаю, откуда, зачем и почему, как, например, я терплю у хирурга или у врача какую-то боль, я не страдаю. Я даже радуюсь. Это умонастроение. Но та же самая боль, даже меньше, которая причинила мне сознательно из ложного эго, из самомнения, причиняет мне сильнейшие страдания. Даже одно слово кто-то говорит в мою сторону с чувством превосходства, и мне очень больно. То есть наслаждается только ложное эго. И оно ложное, это ложное наслаждение. Подлинное наслаждение – это всего лишь то, что предоставляет нам органы чувств, тела, больше ничего. Вы можете выжать механически сахарный тростник, Прабхупада говорит, машину придумать, а вы можете его выжать зубами. Вкус сахарного тростника абсолютно тот же самый. И еще неизвестно, где вкуснее, когда вы непосредственно зубами выжимаете или через механизм пропускаете, через железный. Неизвестно, где еще вкуснее. Но, тем не менее, человек наслаждается тем, что создает машины, при помощи машин. Он мнит себя наслаждающимся. Мы сегодня видим, что счастье человека современного очень сильно зависит от машин, каких-то приборов, быту, автомобилей, самолетов. Если у вас есть возможность обрести эти механизмы, и ум думает, да, вот теперь я счастлив. Это иллюзорные вещи. Но что касается духовной жизни, там нет сдерживающего фактора тела. Здесь лишь ум пытается выйти за границы тела, да, что-то воображать, представлять или мнить. Это ложное, иллюзорное наслаждение. В духовном мире нет такого тела. Касание абсолютно. Форма абсолютно. То есть нет границ восприятия. Нет никаких ограничений. Есть течение расы, волны расы управляют этим. То есть о количестве вообще там же речь не идет, потому что наслаждение полное. Здесь всегда у нас речь идет о количестве денег, о количестве счастья, о количестве накопленных богатств, о количестве земли, которую я имею. Всегда это количество определения счастья, что мне нужно много-много. Там не идет речь о количестве, качества. И, по сути дела, даже в материальном мире, в гуне благости, человек понимает, что счастье – это качественное понятие, не количественное. Никаким количеством счастья материального человек не будет счастлив. Но качество, если он получил хотя бы небольшое количество, но качественно, это что-то значительное. Итак, душа качественно равна Богу, видите, какая вещь. То есть мы не знаем, пределы счастья в этом смысле? Мы не знаем, неизвестно. Рупа Госвами говорит, неизвестно, сколько нектара в этих двух слогах звука Кришна. Говорит, нельзя описать. Но это чистый преданный слышит вибрацию не просто ухом. Ухом не услышать, в принципе. То есть мы знаем, что ухо может слышать, но затем мы должны это принять звук сознанием, непосредственно душой услышать. Сознание должно воспринять этот звук. Если источник правильный, если ухо чистое, звук проникает в сердце. Шабда аватар говорится, да, все слова Кришны, описания Кришны, звуки, это все сам Кришна. Единственное условие, что звук должен быть авторитетный. Источник не должен находиться в состоянии вожделения. И все. Как Прабхупада говорит, что можно, да, не то что избавиться от вожделения, потому что, ну, это часть нашего материального бытия. Пока мы имеем материальное тело, это часть является нашего существования. Но занять себя преданным служением так, чтобы не было времени погружаться в вожделение. Чтобы мы достаточно были заняты по времени. И время – это фактор Кришны. Также. В различные времена, разные эпохи, разный звук преобладает на Земле. В Сатья-югу, Трета, Двапара и Кали-югу звуки сильно отличаются. В Сатья-югу звуки на Земле просветляющие. Например, если мы приезжаем в святую Дхаму, такую как Майяпур, и мы слышим там звуки, мы чувствуем какое-то вдохновение, давно забытое, что наполнен эфир какими-то звуками, вроде какие-то индийские песни, какие-то колокола, особенно по вечерам, по утрам, но это звуки высоких гун. И мы чувствуем, что это какое-то вдохновение. Переключается сознание в другую область мыслей. Ум умиротворяется. В Сатья-югу звуки были сатвичными. Птицы, деревья, шум воздуха или воды, голоса людей не вызывали беспокойств. Никто не беспокоился, что там кто-то громко говорит, или кто-то что-то кричит, или кто-то там ругается, или почему он подошел со мной, говорит этот человек. Люди сразу боятся Веккали. В Сатья-югу не было такого страха, потому что звуки были сатвичными. Всегда люди слушали какую-то мудрость, какой-то мир в душе. Звук пробуждал доверие, любовь, интерес к знанию, всегда какое-то пробуждение. Это звуки наполняли общество, как бы, людей. Люди ни о чем другом не говорили. В Трета-югу, конечно, звуки уже стали на одну четверть качественно меняться. Появился элемент скрытности. Люди не говорили полностью правду. Какую-то часть правды скрывали. И очищала этот недостаток, очищал путь жертвоприношения. Перед Богом, то есть люди не лгали, во всяком случае. Пара югу, наполовину, да, мы знаем, наполовину проникло невежество. И скрытность еще больше имела, как бы, ну, место, звук был неискренний наполовину. В век Кали люди даже не скрывают свои недостатки. Они их выдают за достоинство. Вот такие звуки. Навязчивые звуки, которые как бы, ну, не полезны для человека. Они сейчас транслируются посредством массовой информации повсюду. В новостях, в эфире. Что вообще человеку не надо слушать, не нужно слушать. Не для этого родился, чтобы слушать все эти сложные хитрости. Сплетение кармы, возбуждающие звуки, вызывающие недоверие, страх, иногда очень ругательные звуки или злая речь, раздраженная речь. Это не нужно слышать человеку вообще. Потому что звук направляет ум, настраивает ум. Слыша агрессивные звуки, мы становимся агрессивными. Слыша хитроумные речи, мы тоже начинаем хитроумно думать, мыслить и подражать этим вещам. Автоматически это происходит. Поэтому веды предлагают век Кали сосредоточиться на святом имени. И только на святом имени. Это единственная реальность, которую вот можно постичь вот в наше время. Единственный путь. Звук святого имени. В этом звуке святого имени есть Вриндаван, есть вот эта осенняя луна, Ямуна, поросшая лотосами, есть окружение Кришны. Все это есть. Но там нет недостатков материальных, возбуждающих ум. Здесь описывается, что Кришна касался тел гопи. Если это правильно услышать, мы освобождаемся от вожделения. А описывается, что когда Лакшми у стоп Господа Нараяны, Вишну, она растирает его стопы. Она касает свой стоп. И описывается, что эти касания, они увеличивают привязанность Лакшми к Господу Вишну и увеличивают его блаженство. И Прабхупада дает аналогию, что в материальном смысле тоже, когда мужчина и женщина касаются друг друга, у них усиливается желание сексуальное. Есть такой аналог. Поэтому в нашем опыте мы говорим, что когда касается мужчина и женщина, то это сразу у меня возникает некое предчувствие вожделения. Но здесь другое. Никакого вожделения нет. Кришна, он самодостаточный. Ему не нужно испытывать еще какие-то новые чувства. Но он испытывает новые чувства, когда распространяет свое блаженство. Поэтому, касаясь гопи, он передает им свое блаженство. И вот это радует его. Это чистый экстаз. Духовный экстаз. Здесь другая картина. Любой человек, он как Пуруша, пытается кого-то сделать счастливым, но на самом деле он сам для себя это делает. Поэтому здесь совсем другая ситуация. И вожделение просто обманывает людей, оно крадет жизненную силу. Крадет жизненную силу, и человек не получает ничего, кроме опустошения. И с каждым восходом и закатом солнца, говорится, сокращается жизненная сила, растрачивается. Когда человек живет, опираясь на эту платформу вожделения, наслаждения чувств. Тот, кто живет ради наслаждения чувств, его жизнь сокращается с каждым днем, восходом и закатом. Постепенно он угасает. И время у него абсолютно все, крадет все, что он будет накапливать, все, чем он дорожит, все, чем он наслаждался в уме и себя с чем отождествлял, все это абсолютно поглотит время. Безвозвратно. Но тот, кто живет ради служения, преданного служения, солнце не забирает у него жизненную силу. Он не теряет жизненную силу. Нет, он внутренне не поддается влиянию старости и даже смерти. Острота чувств, разум, сознание, оно еще больше обостряется в старости, наоборот, у преданного. Он еще более становится чувствителен к играм Кришны, к имени Кришны. Он может наслаждаться супружеской расой, слушая об этой расе. Достаточно этого. Можно наслаждаться расой служения, всегда быть занятым служением. Вообще все расы, они основываются на служении. На служении, как бы основа всех рас. Служение проходит через все расы. Шанта раса – это тоже служение, но пассивное служение. И дасья – это активное служение. То есть начинается с пассивного служения. Например, кто-то приходит в ИСКОН, и он начинает именно с пассивного служения. Говорит, я здесь, могу чем-то помочь. Говорите, я буду делать. Это шанта-раса. Но когда он начинает свое служение, Кришна дает ему разум, проявляет инициативу. Он начинает понимать без слов, что нужно делать, и проникать в эти как бы, тонкие сферы, расы, служения. Как опытный ученик, он уже знает, да, что нужно делать, чтобы гуру был доволен. Знает значение миссии, значение садханы, значение святого имени. И он может быть активным слугой. Даже в отсутствии духовного учителя опытный ученик знает, что нужно делать. Шрила Прабхупада получил наставление своего духовного учителя, приехал в Америку, в совершенно другую среду и страну, где он раньше не жил. И там нужно было распространять сознание Кришны, вот в том мире, который Прабхупада никогда не видел и не знал. И тем не менее, он очень активно распространил сознание Кришны, выполнил это служение. Это называется даси-раса, активное служение. Или как Хануман, он вышел за пределы приказа Господа Рамачандры. Господь Рамачандра сказал просто найти ситу. Но Хануман при этом еще сжег всю Ланку. И даже придумал себе то оправдание этому всему. Он слуга, он не мог терпеть такие, вот такое поведение оскорбительно Раваны, как преданный. Это активное служение, там еще есть энтузиазм, есть инициатива, это некая такая лила, активная лила. А затем служение переходит в дружбу. Не так, что человек переходит в дружескую расу и забывает про служение. Нет, нет, нет. Не так, что он получает брахманскую инициацию у нас в Исконе и забывает про служение, пусть неофиты служат. Это сумасшедший ум. Это аханкар, это ложное эго. Это человек не готов еще получать посвящение. Он должен научиться служению. И служение – это самая тонкая энергия, это духовная энергия. В материальном мире его практически нет. Все, что мы делаем для себя в этом мире, не является служением. Это не относится к духовной практике. Но именно служение, оно, вот этот тонкий разум развивает. Служить этому миру минимум необходимо распространять сатва-гуну. Минимум. Служить окружающему миру. От нас не должна исходить тамагуна, ложная гордость, иначе это не служение. Тогда человек получает посвящение, и посвящение имеет силу огромную. Господь Чайтанья дал пример. Как только он получил посвящение, это Шивара Пури, он сразу обрел любовь к Богу. Сразу же. Ну, это Господь Чайтанья, но это пример. Мы не сразу обретаем любовь к Богу. Но нам необходимо развить некоторые качества служения для того, чтобы получать посвящение. Иначе какой смысл в формальном посвящении? Мы также привыкли делать вид, что мы служим. Но есть и такое, безусловно. Но вот мы учимся. Учимся служению. И тогда это служение переходит в дружбу. Да, не так, что это фамильярная дружба, материальная. Да, ты чешешь мне спину, я чешу тебе спину. Нет, дружба в сознании Кришны. Даже с духовным учителем эта раса, она добавляется через служение. Гуру, конечно, мой господин, я его слуга, я по-другому не думаю. Но я уже взрослеющий сын, и я чувствую примеси элемента сакхи со своим духовным учителем, что мы также с ним еще друзья. Он мой отец, и он также мой друг. Но я не на равных дружу с ним. Это сакхи раса, основана на служении. И даже если равная дружба, нужно следить прежде всего за взаимным служением. Иначе эта дружба тоже потеряет значение силы. Это служение в сакхи-расе, служение, переходит в служение в ацали-расу. Может перейти. Еще более тонкое служение. То есть преданный настолько любит Кришну, что он не знает, как еще позаботиться о нем. И, по сути дела, Бог превращает своего сына, чтобы была возможность служить еще больше. Еще больше. Как еще больше? Да? Я слуга выполняю, ну как еще? Оказывается, можно еще больше. В ацали-расе можно еще больше служения совершать. Когда мы видим Кришну через расу в ацали, родительскую расу, можем даже кормить его с ложки, можем носить на руках, можем целовать его голову, одевать, украшать, купать, учить чему-то, заботиться на каждом шагу. как одет, как накормлен, столько заботы, столько любви, столько служения добавляется. И есть пик этого, да, считается пик, где уже нет границ дальше. Супружеская раса – это максимальное проявление служения, где и служат даже эмоциями, мыслями, тонкими, тончайшими расами. То есть супружеская раса, она ну, не изучена практически в этом мире. Очень трудно описать. У нас есть опыт материальный, до какой-то степени мы как-то можем представить себе, да, о чем речь идет, но, по сути дела, нельзя это описать никак в материальном измерении. Никак. Но это описано, тем не менее, здесь. Шукадева Госвами. Ну как описано? Перед тем, как прочитать эту десятую песню, было написано, рассказано 9 песен Бхагавата. Очень важен настрой. Как же Кришна касается этих гопи, их груди, да, такие интимные вещи описываются, царапает их ногтями. Как бы, ну, выглядит чем-то материальным, и о котором лучше не говорить вслух. Как-то, знаете, детям до 16 лет не нужно рассказывать такие вещи, да, потому что ум возбуждается, а возбужденный ум начинает падать, его вкусы начинают падать, начинает извращаться. Поэтому людей защищают, говорят, нет, у тебя нет 16 или 18 лет, не надо это слушать, не надо это смотреть, вот здесь не надо быть. Но здесь рассказывается на страницах Бхагавата, имеется в виду, что мы с вами уже получили некоторые представления из предыдущих песен о положении Кришны и положении Гопи. О положении, так же, как Бхагавад-гита. Никакого толку не будет от Бхагавад-гиты, если мы не сможем понять положение Кришны и Арджуны. Что Кришна – верховная личность Бога. Прабхупада именно вот это нам и передал из Бхагавад-гиты. Именно вот то, что никто до него не раскрывал. О Кришне речи практически не было. Как таковом. Комментаторы избегали эту тему и что-то интерпретировали. Но Прабхупада сразу заявляет во второй главе, во втором тексте, где говорится «Шри Бхагаван Увача», сразу раскрывает положение Кришны. С этого начинается Бхагавад-гита. Сразу с духовной платформы. Мы понимаем сразу на духовную платформу, если сознаем положение Бога. Это называется самбандагьяна. Подразумевается, что мы получили самбандагьяну, и теперь мы читаем десятую песню. Так мы постепенно к ней подошли. Где не может быть и речи ни о чем материальном вообще. Здесь раскрывается некое как бы, представление, вход в духовный мир, мир духовных отношений. А здесь как бы, мы живем в этом отраженном мире, отраженных или искаженных расах, от которых как раз нам и предписано очищаться. Читая, изучая эти темы при помощи трансцендентного звука. И так, последние стихи прочитаем коротко. Получив такое внимание от Кришны, верховной личности Бога, гопи возгордились. Каждая из них считала себя лучшей женщиной на земле. Это свойственно для Пракрити. Если женщина нравится какому-то мужчине, она начинает руководить им. Это свойственно для Пракрити. Она в каком-то смысле начинает подражать ему. Или считать себя значительной личностью. Если, скажем, какой-то значительный человек, да, полюбил какую-то девушку, и девушка будет очень гордиться этим. Она начинает общаться с другими уже с этого положения, с положения мужа, не со своего положения. Если даже ее взяли, скажем, из простой среды, но на социальный уровень поднялась за счет мужа, она уже действует с этого уровня, с его уровня. Это природа Пракрити. И здесь также, поскольку Кришна проявил супружеское внимание гопи, все гопи стали как бы почувствовать, что занимают положение Кришны фактически. Наравне с ним себя почувствуют. Возгордились. И стали считать себя лучшими женщинами на земле. кто самый лучший, гопи сказали бы, мы самые лучшие. Вот в этом контексте так. Комментарий. Гопи возгордились от мысли, что их возлюбленным стал самый великий из всех живущих. В каком-то смысле это означает, что они гордились Кришной. Стоит также отметить, что гордость гопи была всего лишь уловкой энергии игр Кришны, которая хотела усилить их любовь к Господу, заставив их испытать разлуку. В связи с этим Шрила Вайшнава Чакраварти Такур цитирует Нитя Шастру Бхараты Муни. Цитата. «Пока не придет разлука, нельзя в полной мере оценить возможность быть вместе». Пока не придет разлука, вот мы не ценим еще эти отношения, которые имеем. Разлука как раз проявляет ценность отношений. Итак, гопи гордятся. Это одна из причин, почему Кришна покинет гопи и на какое-то время будет испытывать разлуку. Эти вещи чередуются в лилах Кришны, встречи и разлука. В этом есть очень глубинный смысл отношений с Богом. Они непривычные никогда, не рутинные эти отношения. Они всегда обновляются, и как? Один из способов обновления – это встреча и разлука. И последний текст сегодня, 48-й, заключительный в этой главе. Господь Кешава, видя, что гопи слишком возгордились выпавшей им удачей, захотел умерить их гордость и одновременно пролить на них милость. Решив так, он мгновенно исчез. Вот на такой печальной ноте заканчивается эта глава. Здесь есть небольшой комментарий. Все было хорошо, видите? Счастье было неизмеримое. И Кришна исчез. Ну кто может, да? В разгар неизмеримого счастья оставить это место. Самое счастливое место во всех трех мирах. Кто может вдруг оставить его? Вдруг, в разгар. Это можно себе представить? Но описывается, что Кришна, он обладает абсолютным отречением. Он может это делать. В этом его самодостаточность. Но мотивы его божественные сохраняются при этом. Это не то, что он хочет наказать гопи, знаете, за их гордыню. Возможно, но это было бы одностороннее понимание Бога, потому что между его наказанием и поощрением разницы нет. Он всеблагой. Он хочет на них пролить особую милость, больше еще, используя вот их гордость. Как бы этот как будто бы недостаток, да? Но это типично для Бога. Всеблагой. Он и даже наши недостатки использует в служении. Занимает служение. Занимает. Мы приходим в сознание Кришны полностью с недостатками, со всеми недостатками. Нам даже кажется, что у нас их нет только. До такой степени мы имеем недостатки. И гуру Кришна занимают нас преданным служением Кришне. Это возможно только по отношению к Богу. Никакое другое служение не очищает человека в этом мире. Ни полубогам, ни даже Господу Брахме, Господу Шиве, нет Индри, Чандри, великим личностям в этом мире. Нет, ничто не очищает. Только служение Кришне. Ну хорошо, я даже не достоин служить, скажем, в министерстве, может быть. Нет квалификации. А есть у меня квалификация служить Кришне? Ну вот Господь Читания, Нитинанда сказали. Просто желание. Это твоя квалификация. Последняя возможность, последний шанс. Просто, если ты желаешь, скажи, что ты искренне желаешь, и ты получаешь возможность служить Кришне, воспевать Святое Имя. Комментарий. Слово «прасада я» имеет в этом стихе большое значение. Господь Кришна вовсе не собирался бросить девушек. Напротив, с помощью этого блестящего хода, он хотел сделать их любовь еще сильнее. В конце концов, гопи гордились Кришной, а не кем-то другим. Как станет ясно позже, он устроил этот спектакль, чтобы оказать особое внимание прекрасной дочери царя Вришабану. То есть ради Радхарани он это сделал. Еще одна причина появилась. Так заканчивается комментарий смиренных слуг Его Божественной милости Аче Бхактивиданты с вами Прабхупады к 29 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Кришна встречается с гопи перед танцем раса». Хорошо? Мы прочитали, дочитали с вами эту главу, где Кришна встречается с гопи. Здесь говорилось о том, что Кришна шутил с ними очень сурово. Когда гопи явились на зов флейты, он их отправлял обратно домой, указывая на религиозные заповеди и принципы, что женщинам не пристало по ночам встречаться с мужчинами в лесу. Он говорил о религиозных принципах. Гопи это очень не понравилось. Они не согласились с Богом и с религиозными принципами, потому что их не интересовали религиозные принципы, интересовал только Бог. На самом деле Кришна был очень доволен этим настроением гопи, очень счастлив. Поэтому они стали гулять, петь, шутить, смеяться, наслаждаться осенней луной. Он принял их, потому что они доказали ему, что находятся выше тех правил, которые Кришна предложил им. Выше означает, что они хотят только Кришну и ничего другого. Такой человек освобождается из всех других правил предписаний, если он на самом деле полностью предан Кришне. Поэтому говорится, тот, кто имитирует этот уровень, падает. Не имея правил предписаний, человек падает. Поэтому пока человек не достиг высшего уровня сознания Кришны, он должен руководствоваться правилами предписаний садхана бхакти. Иначе он падает, имитирует этот уровень. И затем гопи, они почувствовали себя очень счастливыми, затем подумали, что они самые счастливые во Вселенной и лучшие из всех. И Кришна продолжает свою лилу. Он исчезает из окружения гопи. Хорошо, какие будут вопросы? Дополнение?
Хорошо, я напомню правила. Мы будем чередовать вопросы из Zoom, из чатов на YouTube, ВКонтакте, из трансляции. Гаджаханта Прабху.
Хари Кришна, Читани Чандра Чаран Прабху, Хари Кришна, дорогие преданные, примите почтительные поклоны, пожалуйста. Если интернет будет плохой, простите. Вопрос. На недавней встрече лидеров Уральского региона Читани Чандра Чаран Прабху, вы затронули очень такую как бы тему интересную. О том, чтобы эффективно взаимодействовать, сотрудничать, нужно быть осознающим Кришну. А быть очень осознающим Кришну, это означает не совершать оскорблений. И вот, это как раз вот в контексте лекции, что вот ложное эго, оно толкает нас на все вот эти вот вещи. И тут вот возникает эта тонкая грань вот между критикой и оскорблением. Потому что, в принципе, я не про себя говорю, но лидеру, если ему нужно отстаивать какую-то позицию, он неизбежно будет находить слабые места в другой какой-то позиции, это концепции, там, неважно что, то есть критиковать. То есть у нас, в принципе, ум так работает, что если мы критикуем, значит, в нашей вайшнавской традиции это равно оскорблению. Хотя в нектаре преданности там как раз вот именно разделяется критика и поношение преданного. Вот. И получается, что без критики очень трудно, в принципе, что-то доказать. Допустим, Бхактивинода Такур там раскритиковал 13 вайшнавских апасампрадай. Бхактисиддханта Сарасвати раскритиковал последователей Бхактивинода Такура, что они там ничего не поняли, что там им давал. Соответственно, Шрила Прабхупада, мы знаем, он и духовных братьев своих там критически отзывался. И, в общем, достаточно критично отзывался в материальном мире. И получается, что у нас вот в понимании, что критика равно оскорблению. И в то же время для того, чтобы сотрудничать, мы должны быть очень сознающими Кришну, а очень сознающими Кришну – это значит избегать оскорблений. И вот как тут не попасться в эту ловушку, что вот спутать критику с оскорблением и наоборот. Хари Кришна. Спасибо.
Хорошо. Хороший вопрос. Ну вот с этого ракурса я бы сказал, что есть два типа критиков. Ну, с этого ракурса. Может быть, их больше, но... Есть преданные, которые критикуют, но исправить не могут. У них не хватает квалификации. Но они видят недостатки и говорят об этом громко. И, по сути дела, они не могут вдохновить. Поэтому от них беспокойство в обществе. Хотя они правы. По факту, да, они видят же, что вот факт есть факт. Но от их поведения беспокойство в обществе начинается. И конфликты. И эти преданные не понимают, почему они конфликтуют со мной. Я же правильно говорю, я вижу. Факт, я тоже знаю Писание, я ну, тоже могу понимать какие-то вещи, я уже тоже преданный, не молодой и так далее. И вот непонятно, почему преданные-то не соглашаются или противостоят даже. Да? Странно. Хотя я говорю только о чистом преданном служении. А другой тип критиков – это как врачи. Они квалифицированные. Они могут найти болезнь, указать на болезнь и вылечить болезнь еще. То есть есть врачи, которые находят болезнь, но лечить не могут. А есть те, которые находят болезнь и могут вылечить. Вот они не беспокоят общество, когда критикуют. Вот когда Прабхупада так критикует или Бхактивинода Тхакура критикует, он дает такое бхакти, да, в этой критике, так Кришну дает, что все принимают это спокойно, не, без противоречий. То есть Кришна примиряет таким образом, да? Так, при этом, что он может критиковать, проповедовать остро, да, как Мадхьяма Атхикари, при этом мир устанавливается при этом. Как Прабхупада говорит, негодяи, там, кошки, собаки, и при этом все соглашаются, никто не против, никто не конфликтует, счастливы, потому что Прабхупада при этом излечивает болезнь таким путем. Поэтому в данном случае рекомендуется, что первому типу критиков, которые еще не квалифицированы, да, вдохновлять, скажем, и исцелять, они указывают на недостатки, видя недостатки, но связывают этого человека или группу людей, или движение как бы с ачарьей, связующим звеном с ачарьей. Я не могу решить все проблемы, но ачарья говорит то-то, ачарья говорит о воспевании, ачарья говорит о том, что такое сознание Кришны, да, я пытаюсь опираться на него, как бы направлять людей, вот, получать прибежище вот, в ачарии, в духовном учителе, в наставнике каком-то. Да? Вот так я помогаю уже, так я конструктивно критикую. Не так, что критикую и не могу ничего сделать, никто ничего не может сделать, и все расстроены в итоге. Я бы так сейчас разделил вот в этом контексте твои вопросы, что есть разная еще критика в разных гунах. Вот, поэтому критиковать все равно мы не сможем не критиковать, это же наша природа видеть, да, недостатки, но нужно делать это, стараться в сатве, то есть вдохновляющим образом.
Спасибо, Хари Кришна.
Гуру Махарадж, вопрос из онлайна, из чата, сейчас зачитаю из Зума. Дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Многие преданные просили спросить у вас, когда и как можно получить у вас инициацию.
Да, мне тоже. У меня такой же вопрос ко всем преданным. Вот. Нас сейчас сдерживает пандемия, вот, какие-то факторы здоровья. Но и мы ждем, когда придет время. Как только Кришна скажет, мы, несомненно, встретимся. Вот, потерпите еще немного. Инициация проходит здесь сейчас, в Алма-Ате. Ну, для тех, кто вот смог приехать, какое-то количество преданных, местные. Да, мы делаем, но большую инициацию пока мы не можем сделать. Нельзя много людей пригласить. Вот, поэтому мы немножко подождем. Заочно я бы не хотел давать инициации, потому что ну, мне нужно, чтобы были самскары более личностные. Я хотел бы так. Поэтому давайте пока подождем. Онлайн пока не будем проводить большие инициации.
Спасибо большое, Юлия Шевцина.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите мои поклоны. Меня тоже попросили задать вопрос петербургские преданные. Расскажите, пожалуйста, про процесс первого посвящения. На уровне пранава-мантры ученик уже принимает сердцем гуру, стараться служить ему, следовать наставлениям. А почему важно получить инициацию, давать обеды, получать четкие имя? А если ученик, а если человек в искусственной коме, например, в ковиде, только с пранаям-мантрой, и вдруг последний экзамен у него, а нет инициации, это важно? Вот такой вопрос хотели задать и услышать ваш ответ.
Есть преданные, которые, да, на смертном одре находятся. Вот, и они очень сожалеют, что у них нет инициации. Такие примеры есть. Иногда мы даем заочную инициацию, буквально человек на смертном одре, и он пока жив, он все-таки дает обет и получает имя, и через несколько дней уже уходит. Такие примеры были. Не один такой пример был у нас. То есть мы помогаем, да, тоже хотим помочь. Почему? Потому что это на самом деле сильное желание, очень важно преданного. Если даже вы уходите из жизни с этим желанием без инициации, считайте, что инициация у вас уже в сердце есть, свершилась. Это не рядовой случай, если вы умираете с таким желанием. Это не рядовой случай. И Кришна вас как бы, ну, направит после этой смерти, направит в нужное место, не беспокойтесь.
Да, спасибо.
Гуру Махарадж, следующий вопрос из чата на YouTube. Преданный спрашивает, если семейная пара решили больше не приглашать в семью детей, могут ли они заниматься сексом или в этом случае это будет нарушением регулирующего принципа?
Строго говоря, это нарушение регулирующего принципа. Строго говоря, так. Хотя в эти вещи никто не вмешивается. Никто из садху вас не будет спрашивать об этом. Ни один садху вас не спросит об этом. Занимаетесь сексом, не занимаетесь сексом, когда вы занимаетесь сексом, ради чего занимаетесь. Никто не будет в это влезать. Не предписано садху вмешиваться в эти отношения. Вы должны сами советоваться с Кришной и решать эти вопросы в семье. Вы должны знать, куда мы идем. От секса мы идем к Кришне. Мы уходим от секса.
Все, большое. Руку Мачари при.
Хари Кришна. Гуру Дев, примите мои поклоны. Вот вы сказали, что получение трансцендентного знания вот, через звук, да, через авторитетный источник, и в то же время должно быть чистое, да, вот это вот ухо, восприятие, да. И дальше вы сказали, что вот развитие разума происходит через качественное служение, да, вот что такое служение, да, вот что оно себя включает, чтобы этого было достаточно, чтобы развивался разум, и мы могли воспринять вот это вот духовное знание во всей полноте, потому что говорится вот в Писаниях, да, что, ну, насколько мы можем воспринять, да, настолько Кришна и может нам дать, несмотря на полноту источника, да, из которого исходит вот этот звук.
Как сформулировать вопрос, Таня?
Сформулировать вопрос. Вы сказали, что, что сначала про звук, да, что авторитетный источник, чистый звук. Вот, и вот разум, с помощью которого мы можем воспринять вот этот трансцендентный звук, чистый, да, развивается через качество служения. Вот что такое качество служения, качественное служение, чтобы мы могли воспринять вот этот звук? Потому что мы же постепенно, как бы, вот это знание нам раскрывается.
Насколько я понял тебя. Хорошо, хорошо. Есть трансцендентный звук. Если мы слышим трансцендентный звук, это уже служение. если мы слышим его с верой, да, с верой, если ученик находится в смиренном состоянии, в служении, вот в опрошании, да, говорится, «Тадвити прани патина пати прашняна севе». Вот в этом настроении находится, он слышит, начинает слышать трансцендентный звук. Это начало служения. Можно сказать, что это некое такое еще пассивное служение. Я предоставляю свое ухо, да, свой ум для восприятия трансцендентного звука. А затем этот шравана переходит в киртана. Вот это уже служение, которое пробуждает разум. Когда мы повторяем за этим трансцендентным звуком, вот тогда развивается трансцендентный разум. Я начинаю сам чувствовать развитие знания внутри себя. Да? Я начинаю понимать, не размышлять, а понимать. Раньше я размышлял об этом, думал об этом, а теперь я не думаю об этом, я просто понимаю это. Это разум. Шраванам киртанам. Вот этот процесс уже является преданным служением. Смаранам еще более тонкая форма служения. Более глубокая еще. Она переходит постепенно в смаранам. Даже в мысли. Это понимание даже в мысли. И это понимание может даже проникнуть на органы чувств. Пратякшу. Пратякшу авагамам тхарамьям. То есть я могу религию чувствами даже воспринимать. И могу уже служить и чувствами, и умом. Но сначала просто слушаю трансцендентный звук и пытаюсь повторять. В этом процессе приходит понимание. Понимание переходит в эмоцию. Эмоции переходят в действие. Автоматически, да, без каких-то усилий, напряжения ума, я начинаю служить и знаю, что нужно делать. Шраванам, киртанам, смаранам. Хорошо? Это так? Ты поняла? Ну-ка, перескажи, что ты поняла.
Ну, сначала вера у нас просто есть, вера, а потом, ну, это уже в осознание переходит, ну, как в необходимость, да, сначала мы просто принимаем, а потом мы уже начинаем следовать этому, как необходимость, ну, повторяя и пометуя.
Как это происходит? Как мы начинаем принимать?
Через повторение и памятование.
Правильно, повторение. То, что мы слышим, мы повторяем, верно.
Гуру Махарадж, следующий вопрос из чатов в интернете. Каковы признаки преданного, который услышал святое имя Кришны?
Каковы признаки?
Да.
Он имеет вкус воспевания, он любит воспевать святое имя. Это признак. На самом деле он, если он услышал трансцендентный звук, он постоянно воспевает. Где-то на каком-то фоне, может быть, ума, или где-то в глубине сердца, или на языке, так или иначе, всегда этот звук его сопровождает. Значит, что он услышал. Но не следует как бы идеализировать, потому что вокруг еще много материальных звуков. Будьте осторожны. Майя не замолчит. Если вы слышите святое имя, Майя не замолчит. Она ждет удобной паузы.
Похоже, появился шанс задать вопрос тоже. Хотел спросить, Читанчан, вот вы говорили правила предписания. Сами по себе они, правила предписания, они мало кого вдохновляют. Ну, то есть просто вот давайте какое-нибудь правило преданное еще возьмем, будем следовать ему. И все как-то не очень вдохновляются этим. Вот. Как сделать так, чтобы правила, они были привлекательны, потому что без них-то тоже, вот как вот мы понимаем, что без правил тоже никак нельзя. Вот. Если нет отношений, зачем нужны правила? А если отношения есть, ну зачем нужны правила? Ну уже отношения есть. И вот Это и так, и так, а никак не нужны правила никому, в общем. Ну, теоретически все понимают, да, вот у нас правила, у нас предписания. А каким ты правилам следуешь? Ну, вот у нас садху этого не спрашивают, такие вопросы не задают. А давай каким будем следовать правилам? Ну, давай, ты будешь каким-то своим следовать, я буду своим следовать. И вот как бы вот не работает, что-то не можем никак запустить, чтобы заработало. Что вдохновились преданные, что давайте вот еще какое-нибудь правило возьмем для себя, еще что-нибудь сделаем.
Есть коллективные правила, ты о коллективных правилах говоришь, наверное, да? А есть индивидуальные правила еще?
Да, я о коллективных, конечно, да.
Коллективные, то вот тут нужно быть очень осторожным. Почему? Что касается коллективных правил, тут вопрос касается общей культуры общества. Вот. Если мы готовы, да, к каким-то правилам, предписаниям, их очень полезно вводить. Если общество не готово к этому, это нельзя вводить. Например, Прабхупада сначала, когда его спросили о второй жене, сказал: нормально, ведами это поддерживается, то есть второй брак, вторая жена, да, ну, это ведический принцип, все хорошо. Но потом сразу выяснилось быстро, что общество западное не готово к этому, и он отменил это. То есть для них это, ну совсем по-другому они услышали, не поняли вообще этого принципа. Зачем нужна вторая жена, да? Зачем? Для чувства наслаждения, оказывается. А нет, стоп, нет такого правила, запрет, нет такого закона. Мы указываем на современный закон, нет такого закона. Если это правило работает в гуне благости, оно работает по-другому, потому что много женщин незамужних, беззащитные остаются. Если нет зависти в обществе такой высокой, да, и есть понимание, что женщину нужно защищать, и мы должны позаботиться об обществе, тогда принимаются несколько жен в семьях. То есть должна быть какая-то цель. Общество должно, ну, готово к таким целям быть. А поскольку наше общество к этому не готово, это нельзя ни в коем случае применять. Ни в коем случае нельзя применять сейчас. Это один из примеров, да, как вот есть противоречие ведических правил, допустим, нашего современного общества. И что мы видим, скажем, сейчас вот в России или в Америке, вот в современном западном мире? Преданные, а рожденные в таких регионах, они же независимо мыслят, независимо действуют. Они более независимы, чем, скажем, вот в Индии, да, культура до сих пор. Например, храмы в Индии, они управляются одним президентом практически. Там совет им не нужен. Там президент говорит, они делают, и это все нормально, и принимается, общество к этому готово. Они знают, что президент как отец накажет, потом полюбит там, и все. Он знает, что делать, не доверяют ему. Также и гуру они принимают на всю жизнь спокойно. Да? Западные люди, они прыгают туда, сюда. Они вот один авторитет, один наставник, другой наставник. Там. Один гуру. Нет, нужен еще один какой-то гуру. Вот такие проблемы у нас в западном мире, независимые. Поэтому здесь мы не можем вести такие правила авторитарные, да, как в Индии. Не можем, не сработает. Люди не согласятся с этим. У них другая природа. Здесь мы говорим, давай коллегиально собираемся, начинаем разговаривать умозрительно, да, решать какие-то вопросы и приходим к выводу, что нужно один закон, одна община, одни правила, и тогда все будет империя, да, вот это же у нас сознание Римы, вот это. Что нужно вот одни законы установить, тогда будет империя крепкая. Мы создаем империю, видите, таким образом. Это тоже не работает, потому что то, что пища для одного, я для другого. Есть какие-то общественные правила, которые, конечно, нужны, но есть какая-то граница, да, где они уже мешают, потому что то, что пища для одного, я для другого. Уже на индивидуальность нужно перейти. Поэтому вопрос здесь сложный, что касается управления обществом. Единственное, что мы опираемся на 16 кругов, 4 принципа. И на садхана бхакти, пока еще. И какие-то правила, которые мы уже можем понимать. А те правила, которые мы еще не можем понимать или принимать в силу наших отношений, да, революционных, мы еще не внедряем, потому что мы расколем. Вот такой постепенный, долгий процесс, видите. Поэтому даже GBC не знает, что делать иногда. Время идет, а мы не готовы. А ждем от GBC решений прямо сейчас, а они знают, сейчас дать такое решение, и будет раскол где-нибудь там. И Запад, и Восток расколятся обязательно. Тенденция такая есть, не думайте, что это просто мои сказки. Тенденция есть раскола Запада и Востока по сей день. Очень сложно все это балансировать. Также еще разные регионы, возьмите западную часть России, Урал, там Сибирь, Дальний Восток, тоже отличаются, понимаете? Возьмите Казахстан уже, другой регион. И везде нужно все это корректировать, работать, тяжелая работа. Давайте сделаем как в Чаупати. Нет, давайте сделаем как в Москве. Нет, давайте сделаем как там. Ничего не получается. А как получается? Вот как получается. Ну, вот реальная картина такая. Ну, совет в чем, как бы, вот, впадает в заблуждение. Когда мы собираемся вместе, мы начинаем создавать идеальную картину. Вот какая проблема возникает. Это манадхарма, от ума. От ума мы что-то идеально выдвигаем, а потом не знаем, как это внедрить. Потом внедряем с палкой там или как-то еще начинаем ссориться из-за того, что вот хорошие вещи не принимают люди. Ну, потому что это манадхарма все еще. Тут нужно быть осторожным. Я не говорю, что правила не нужны, но нужно просто быть осторожным в этом плане.
Спасибо большое. Гуру Махарадж, следующий вопрос из онлайна, из чатов. Как практиковать искренность при повторении святого имени? Если бывает, не в очень хороших чувствах повторяешь.
Берете башмак. Если там мысль какая-то проскакивает, сразу бабах по голове. Бастан Сарасвати советовал башмаком бить ум 100 раз утром и 100 раз вечером. Вот. Но он не сказал, как это делать, каким башмаком и точно куда бить, в какое место. Ну, догадайтесь сами просто. То есть, что это означает, может быть, другими словами, да? Бастан Сарасвати мог такое сказать, потому что, ну, он ачарья такого уровня, который имеет право сказать такую вещь. Другими словами, Бастан Сарасвати был очень решительным преданным, в высшей степени решимостью обладал. И именно об этом речь идет. Если мы хотим стать искренними, честными, или чистыми, или терпеливыми, или сострадательными. Неважно, мы хотим стать кем-то, кем-то лучше, да? Нужна решимость. Нужна решимость. И решимость будет разного, разного порядка. То есть я использую те силы, которые есть у меня. Это решимость. Вот у меня есть энергия какая-то, страсти, да? У меня есть своя молодость, свои года какие-то, своя... Жизненная сила. Я ее в полную силу я использую, чтобы развивать свои качества, добиваться того, чего я хочу. Я прошу Кришну, воспеваю святое имя, я занимаюсь преданным служением. Решимость помогает мне сосредоточиться на этой цели. Хорошо. Я вас, ятмика, будхи. Все, я пошел. Нет раздвоенности. Я пошел в этом направлении. Искренность, я пошел туда. И другая сторона. Я пошел. Сначала побежал, потом пошел, потом пополз, потом уже не могу ничего делать. Все. Силы мои кончаются, да, искренности так и нет, как я хочу. И любви к Богу так я и не обрел, Боже мой. Что же мне делать? Решимость? Проси теперь. Руку протяни и проси, молись просто. Это сработает на 100%. Все это решимость. Можешь делать, не можешь, молись. Проси с протянутой рукой, стань попрошайкой. Но иди этим путем, продолжай этим путем.
Большое чтение сил.
Хари Кришна, Читан Чан Чаран Прабу. Хари Кришна, преданные. Поклоны, пожалуйста, примите. Я, с вашего позволения, Читан Чан Чаран Прабу, хочу вот, на вопрос Амала Говинды, ну, комментарий какой-то дать, если вы позволите.
Конечно.
Какой-то вклад свой сделать. Стоял вопрос, как сделать, чтобы правила они были принимаемыми, естественными. Я, наверное, может, не с точки зрения какой-то большой организации, очевидно, что это все очень сложно, когда брать во внимание вот такие, скажем, процессы там целой организации. Но какой-то очень хотел обратить внимание на простой принцип, на понятный. То есть правила, действительно, сами ради правил они принимаются очень... Ну, никто не любит правила, то есть это, наверное, скорее вещь вынужденная. без которой мы не можем действовать. Но почему-то люди, они принимают эти правила, для чего-то они эти правила принимают. Вот. И ответ, на мой взгляд, его можно посмотреть, когда, например, в детстве мы собирались там во дворе с друзьями, да, и мы же принимали какие-то правила, например, чтобы поиграть в футбол, нужно принять правила. И они иногда бывают такие достаточно суровые, или, ну, если там обидные, несправедливые, могут казаться несправедливым, но мы ходим в эти правила, почему? Потому что нас заводит изначально желание вместе поиграть, то есть есть вот этот элемент игры. Вот, и в этом, мне кажется, вот искусство как раз поставить такую цель преданным, чтобы она их интриговала, ну, то есть чтобы был вот этот элемент игры, и ради вот этого достижения, этой цели, вот это возникнет, или может возникнуть естественное желание добровольно следовать этим правилам ради достижения вот этой цели. Вот. Ну и вот духовный учитель, он дает нам такую цель всегда, то есть я так понимаю, что это его задача, вот это вот для преданного давать вот это какой-то вызов. И поэтому, если мы следуем как бы наставлениям, исполнению наставлений духовного учителя, именно вот в этой связи, что это не или видим наставление как это некий такой вызов, как некая игра, вот тогда мы способны. Если мы видим, что это такая вынужденность, то есть не добились у духовного учителя своими вопросами вот этого состояния, что это для него, ну, как бы, это достижение, оно вкусно для него, вот тогда мы будем делать, как это вынужденно, и правила какие-то принимать и так далее. То есть это будет достаточно, ну, так, связано с... Вот, и у нас есть, благодаря вам, есть у нас ведь цель в Екатеринбурге, чтобы уж говорить практично, это сделать вот этот духовный муравейник в Екатеринбурге, в центре города. Вот, мне кажется, что Амала Говинда Прабху прикладывает много усилий, чтобы это, ну, как бы, чтобы это произошло. Нужно, чтобы можно как можно больше преданных в этом приняло участие, осознало вот эту вот интересную очень цель, вот, чтобы она выглядела интересной, тогда уже правила, они естественным образом будут... Ну, как сказать, будет понятно, почему их надо принимать, потому что цель интересна, она всем нужна, она очень интересна. Все, спасибо большое, я могу это говорить.
Угу. Спасибо.
Угу. Спасибо большое. Гуру Махарадж, еще один вопрос из онлайна. Скажите, пожалуйста, чем отличается душа от духа?
Это русский язык, видите. В санскрите есть очень много слов, обозначающих душу по-разному. Браман. Агам брамасми, я есть дух. Дух означает, я принадлежу к категории духовной, да? Но в этой категории есть еще безграничный дух и частички духа. Частичка духа – это есть душа. Можно так объяснить. Душа указывает на мой индивидуум, да, я есть душа, а дух – это общая категория. Все есть дух, да, все есть браман. Обобщенная категория духа. Есть пара браман еще, есть сверхдуша. Сверхдуша существует. Есть разные категории. Джива, ее называют, атма-джива. Атма – это а я означает я. Джива значит живое, ну, жизненная сила. То есть много есть определений. На самом деле дух, он неисчерпаемо описывается. Безграничные есть термины, которые можно описать. Дух практически любое свойство, которое мы видим, или качество, оно связано с духом изначально. То есть границ нет. Но в целом это сознающая энергия, душа. Я и сознающий, личность. Это душа. А дух – это вот имперсональный аспект брамана больше, слово подходит.
Ну, спасибо большое. Последний вопрос, Каруни Матаджи.
Хари Кришна, дорогие вайшнавы, примите поклон в пыли ваших лотосных стоп, за славы Шри Прабхупады Таджа. Дорогой Гуру Махарадж, Таня Чандра, Чаран Махарадж, вот мы здесь не одни, здесь еще Таруни Матаджи. Может быть, вы помните Кишорину маму Бабу Люду?
Да.
Спасибо вам большое. Вот вы их как бы в лекции сказали, что нужно просить, вытянуть руку и просить. Вот я сейчас у вас просто прошу помолиться за нее, чтобы она вспомнила. Я, раз вы уже помните, как бы ее, то это уже все. Это значит, уже большое благо. Значит, Кришна помнит о ней. Если Гуру помнит, значит, Кришна помнит. Спасибо вам большое. Хари Кришна.
Так, у нас больше вопросов нет?
Времени, да. Ну, в Zoom пока вопросов больше нет. Может быть, из чата что-то тогда.
Есть время. Нам не пора завершать Амалгавинду Прабху?
Вроде бы пора.
Хорошо, если вопросов нет, то здесь мы остановимся на этом месте. Всем удачи. Хари Кришна. Шилпрабхупада ки джай.